Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент Украины выразил готовность Киева продолжать консультацию о мирном урегулировании конфликта на востоке страны. Боевые действия продолжаются. Срок домашнего ареста бывшей чиновницы Министерства обороны Евгении Васильевой, обвиняемой в крупном мошенничестве, продлен на полгода. Российские литераторы обратились к Владимиру Путину с просьбой остановить строительство никелевого комбината в Воронежской области. Таковы главные темы дня, пятница, 4 июля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Президент Украины Петр Порошенко сегодня выразил готовность Киева продолжить консультации о мирном урегулировании конфликта на востоке страны. Порошенко предлагает контактной группе по Украине собраться 5 июля. А 7 июля украинские власти, как сообщаются, обнародуют план эвакуации мирного населения из зоны военной операции. Украинские военные в пятницу полностью блокировали селение Николаевка в окрестностях города Славянском в Донецкой области, где в четверг шли бои с сепаратистами, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Украинские силовики взяли под контроль 23 из 36 районов в зоне проведения военной операции на востоке Украины. Об этом в пятницу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий. По словам Порубия, которого цитирует агентство «Интерфакс Украина», активность боевиков снизилась, уничтожается их техника. Фактически, на сегодняшний день пограничники и вооруженные силы продолжают вести бои за границу и шаг за шагом берут ее под контроль. По сообщению украинских военных, ударами авиации и артиллерии уничтожены 6 опорных пунктов и склады боеприпасов ополченцев в Николаевке и соседней Семеновке, это Донецкая область. Взят под контроль участок трассы Харьков-Ростов. В Луганске ополченцы вновь обстреляли из миномета аэропорт, который охраняют украинские десантники. За минувшие сутки из-за попадания снарядов в здание ранены 8 жителей Луганска, 2 человека погибли. В Донецке ночью были слышны взрывы. Недалеко от города, в районе поселка Пески и села Карловка, шли бои с применением тяжелой артиллерии. Об этом Радио Свобода рассказал журналист издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
На данный момент обстрелов непосредственно Донецка не было. Были бои в прилегающих поселках Пески и Карловка. Были ночью, горсовет сообщил о том, что в нескольких районах города именно Донецка были слышны взрывы, но официальной информации о том, что были какие-то бои в самом городе, нет. Но, в принципе, сегодня, если не ошибаюсь, обстрелов никаких не было. Обстановка в самом городе кардинально не меняется. У нас был штурм МВД со стороны сепаратистов, но это внутренние разборки, судя по всему, какие-то. В нескольких районах нет света, и подача воды осуществляется по графику из-за того, что поврежден канал подачи воды Северский Донбасс.
Изменилось ли как-то поведение сепаратистов на фоне того, что украинская армия перешла в наступление, такое более активное, ведет более активные действия?
Я не думаю, что оно изменилось, потому что обстрелы как происходили, так и происходят со стороны сепаратистов.
Обычные люди как решают для себя вопрос своей личной безопасности на фоне этих всех обстрелов?
В самом Донецке многие люди работают дома, многих отпускают с работы раньше. Некоторые предприятия выводят свои офисы в другие районы. Кто, у кого есть возможность в Киеве, у кого есть возможность на юг области.
На юго-востоке Украины находится корреспондент Радио Свобода Левко Стек.
Уже второй раз я в зоне АТО работаю. По сравнению с первым, действительно, действия украинской стороны, они намного активнее, намного масштабнее. Постоянно вижу движущуюся технику, большую, такую достаточно мощную, слышны обстрелы. Это подтверждают и сами военные, то есть они работают по городам, по Краматорску, по Славянску, то есть они, конечно, заявляют, что не стреляют по жилым кварталам, а работают по местам скопления боевиков, по промзонам. Опровергнуть эту информацию или там подтвердить я не могу, но то, что они работают с артиллерией тяжелой, это да, это правда.
А где конкретно вы сейчас находитесь?
Целый день провел возле Славянска, возле блокпостов украинских силовиков. Я не могу входить на территорию, где и какую контролируют силовики, поскольку там отношение к нашей радиостанции там не очень хорошее.
Как вообще в принципе к журналистам относятся украинские военные?
Если сравнить с предыдущим моим приездом, Хорватом, то значительно лучше. Но я думаю, это из-за того, что мы просто уже с ним хорошо знакомы. Вообще, когда я только приехал, то достаточно плохо они относились, потому что не верили журналистам, считали, что наши материалы, видеоматериалы, фотоматериалы могут быть потом использованы против них. Так могут быть раскрыты их позиции, и это потом могут использовать против них их, то есть, боевики или сепаратисты.
Удалось ли понять из общения с военными, когда они планируют закончить эту операцию, которая сейчас ведется на юго-востоке Украины? Есть у них какие-то конкретные сроки или это такая вялотекущая операция?
Ну, если общаться с военными, то они, конечно же, говорят, что дайте нам приказ, и мы это все закончим в считанные дни. Но такого приказа у них нет, а действовать на собственное усмотрение они не могут. Все зависит от того, как будет развиваться, то есть какие будут указания сверху. Сейчас военные работают, и каждый день мы получаем информацию о новых захваченных населенных пунктах. Они хотят все-таки отрезать боевиков от границы и разрезать эту зону на две части, Луганскую и Донецкую. Пока есть такие позитивные сдвиги в эту сторону, но это все же пока только планы.
С начала проведения 15 апреля антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях погибли 197 украинских военных и 655 получили ранения. Об этом накануне сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещицы считает, что военная операция на востоке его страны может продолжиться параллельно с переговорами об урегулировании ситуации. В первом после отставки со своего поста интервью для российской аудитории Дещица рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову, почему провалилось выполнение Женевских соглашений.
Я думаю, что нам всегда нужно надеяться на то, что можно все решить мирным путем, как путем переговоров. К сожалению, ситуация на Востоке зашла уже так далеко, что, наверное, нужно будет использовать и дипломатические возможности, но тоже нужно учитывать реальность, использовать в том числе и антитеррористическую операцию, и возможность антитеррористической операции для наведения порядка.
То есть вы не исключаете, что эти процессы могут идти параллельно?
Да, я не исключаю этой возможности того, что эти процессы могут происходить параллельно.
Вы пробыли исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины чуть менее 4 месяца, но эти 4 месяца были наполнены событиями. Можете назвать 3 главных итога своей работы на этом посту?
Самым главным было подписание политической части договора об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, приостановление этого процесса, из-за которого возник Евромайдан, и эти процессы, которые начались в Украине в конце ноября. Так что подписание от политической части этого документа в 21 марта, это было, конечно, серьезным успехом и Украины, и дипломатической службы Украины. Это был только первый шаг. Второй шаг – это было подписание остальной части документа, экономической части этого документа 17 июня. И второе достижение, если можно так сказать, я думаю, которого очень ждут люди, это вопрос о либерализации визового режима с Европейским Союзом и, конечно же, завершение первой фазы этого визового диалога с Европейским Союзом в конце мая, признание Европейским Союзом позитивных результатов этого процесса и переход к второй фазе, это тоже один из положительных моментов работы. И мне кажется, еще очень важно то, что нам удалось достичь очень широкой коалиции единства среди стран в мире в поддержку Украины. В первую очередь это продемонстрировало принятие поддержка резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. 100 государств, которые приняли и поддержали эту резолюцию. Но тоже такая же и широкая поддержка международная территориальной целостности суверенитета Украины.
В апреле вы представляли Украину на 4-сторонних переговорах в Женеве. Почему, по вашему мнению, Женевское соглашение фактически выполнено не было?
Во-первых, не все участники этих переговоров на самом деле были привержены идее имплементации, реализации этих договоренностей. В первую очередь я говорю о России. Россия постоянно уходила от своих обязанностей, которые были предусмотрены нашими договоренными. В первую очередь это исходило из того, что мы были готовы содействовать всесторонне и деэскалации ситуации на востоке Украины и в других регионах Украины. И этот процесс происходил. Министерство иностранных дел Украины каждый день, практически каждодневно проводило совещания совещание с участниками, представителями Женевского формата, представителями посольства США, России, Европейского Союза и представителями тоже мониторинговой миссии ОБСЕ, которая должна была наблюдать за исполнением этих договоренностей. Мы даже на каждодневной основе планировали и какие шаги должны были быть сделаны всеми участниками этого процесса. В первую очередь Украина, конечно, и Украина тоже рапортовала о том, что было сделано. В то же время российская сторона постоянно держала себя в стороне, то есть нейтрально. Ну и даже в некоторых моментах потом просто самоустранилась от участия даже в таких ежедневных практических совещаниях по реализации договоренности. Так что мне кажется, что просто российская сторона играла и на время, держала время, на самом деле переформатировала свои подходы к вопросам политику, к оценку ситуации в Восточной Украине, вместо того, чтобы на самом деле способствовать деэскалации ситуации.
Какова, по вашему мнению, конечная цель вообще Путина, России на Украине в тех событиях, которые сейчас происходят?
Мне кажется, что эта цель, которая и не менялась с самого начала агрессии России против Украины, с конца февраля, когда был аннексирован Крым, дестабилизация ситуации на Украине. Украина, которая должна быть слабой, должна быть неуверенной, должна быть подчиненной России. И, в общем, в разных конфигурациях этого можно достичь. Это можно достичь способом аннексии Крыма, это можно проводить поддержкой экстремистских движений на востоке Украины или проведением каких-то террористических актов и разного рода поддержка диверсионных групп. Но в конечном итоге это дестабилизация ситуации на Украине.
Почему США и Евросоюз пока медлят с введением новых санкций против России? Вот вчера депутат немецкого парламента Мари-Луиз Бек сказала, что если будет введен третий пакет санкций секторальных, это фактически, по ее данным, означает, что Россия в ответ может начать прямое военное вторжение. Вот такая версия, по вашему мнению, имеет право на существование?
Депутаты парламента, политики имеют право высказывать любые версии, но в то же время мы должны понимать, что реально решить вопрос с деэскалацией ситуации и решение вопроса конфликта между Украиной и Россией мирным путем возможно только тогда, если будут использованы возможности и мирного влияния и давления на Россию. Никто, как мне кажется, не хочет войны, тем более в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах. Никто не хочет войны и в Украине. Никто не хочет, чтобы этот вопрос решился только военным способом. Но для того, чтобы остановить вот эту агрессию, нужно предпринимать тогда так называемые мирные возможности. И эти мирные возможности могут быть политические переговоры, дипломатические переговоры или же экономические санкции, когда будет чувствоваться сила и давление, и будет эффект от этого. И я думаю, что Европейский Союз и США должны понимать, что эти санкции должны быть не уже после того, как, не дай бог, случится какая-то реальная военное вторжение России в Украину, а нужно это предотвратить. Эти санкции должны быть превентивными. И Россия должна понимать, что она будет чувствовать давление не только со стороны Украины, а со всего мира, если она будет продолжать нарушать договоренности и международное право.
Есть такое мнение, его высказал в интервью нашей радиостанции украинский политолог Сергей Солодкий, что в нынешних условиях от Украины вообще мало что зависит. Вот что вы можете сказать тем, кто говорит Украине? Украина — это всего лишь некий пирог, который делит ЕС, США и Россия, некий приз в большой игре, и не обладает она в данной ситуации какой-то возможностью самостоятельно решать свою судьбу.
На самом деле, я думаю, что от Украины сейчас очень много зависит, потому что та ситуация, в которой мы сейчас очутились, она еще раз подтверждает то, что Украина должна в первую очередь сама показать и сама надеяться на свои силы в восстановлении порядка, закона и территориальной целостности, в первую очередь в интересах Украины и украинского народа. Но, конечно же, мы понимаем, что без реальной поддержки Запада противостоять противостоять сильной мощи российской, военной мощи, будет очень тяжело. В этой ситуации нужно, конечно же, рассчитывать на поддержку со стороны Запада, нежели на, как вы там правильно сказали, разделение Украины как пирога между Западом и Россией. Уверен в том, 100% уверен в том, что Украина справится со своей ролью активного участника международных отношений.
Петр Порошенко заявил, что после ухода с министерского поста вы будете назначены послом Украины в одном из иностранных государств.
Я ожидаю в ближайшее время решения президента о назначении послом в одну из европейских стран.
Давайте все-таки немного поговорим о той истории у российского посольства в Киеве. Как вы воспринимаете тот факт, что в России на вас буквально накинулись в связи с этой историей, были и прямые угрозы? Почему вообще в России эта песенка вызвала такую бурю эмоций?
Я думаю, что в России обратили внимание только на одно обстоятельство, вместо того, чтобы обратить внимание на весь спектр этой проблемы. На самом деле ситуация возле посольства была очень-очень опасной, взрывоопасной. И то, что нам удалось предотвратить провокацию, то, что нам удалось удержать посольство от штурма и, в конце концов, сохранить и посольство, и жизни дипломатов российских, которые там находились. Я думаю, что на это нужно было бы больше обращать внимание.
Говорил бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ждет ли Юго-Восток Украины помощь Кремля? Тему обсуждают журналисты Олег Кудрин и Анатолий Баранов, политик Олесь Доний, военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Ждем ваших звонков с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 4 июля. Российская судебная хроника. Сегодня Пресненский суд Москвы отказался возвращать в прокуратуру дело Евгении Васильевой, обвиняемой по делу оборонсервиса. Бывшая чиновница Министерства обороны обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. По существу дело начнут рассматривать на следующей неделе. С подробностями судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Предварительные слушания по делу Евгении Васильевой начались в Пресненском суде Москвы 1 июля. В тот день защита обвиняемой заявила несколько ходатайств, среди которых были прошения вернуть дело обратно в прокуратуру, исключить некоторые доказательства и изменить подсудимую меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Прокуратура, напротив, просила суд продлить домашний арест Евгении Васильевой еще на 6 месяцев. 4 июля Пресненский суд огласил решение по ходатайствам. Прошения защитников были отклонены. Домашний арест подсудимой продлен. Адвокат Евгении Васильевой Дмитрий Харитонов считает, что доводы защиты были отвергнуты безосновательно.
Мы заявили ходатайство о возвращении дела прокурору, поскольку нарушения, которые были допущены в ходе расследования, не позволяли составить обвинительное заключение так, как это требует закон. В связи с этим такие нарушения не могут быть устранены в ходе процесса, поэтому дело должно быть возвращено прокурору. Мы заявляли ходатайство об исключении доказательств. Это 13 экспертиз и 4 заключения специалистов, поскольку считали, что они получены с нарушением закона. Фактически эксперты и специалисты ответили на правовые вопросы. Это недопустимо, это нельзя использовать в ходе судебного процесса. И мы заявили ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Васильевой, поскольку нет каких-то оснований продолжать удерживать ее в изоляции от общества на любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Все наши ходатайства были отвергнуты. Мы считаем, что отвергнуты безосновательно и без какой-либо достаточной для того мотивировки. Прокуратурой было заявлено только одно ходатайство об оставлении меры пресечения в виде домашнего ареста без изменения. При этом прокуроры даже не удосужились привести суду какие-либо основания для такого продления и доказательства, которые бы подтверждали эти основания.
10 июля Пресненский суд Москвы начнет рассматривать дело Евгении Васильевой по существу. Как ожидается, представители прокуратуры огласят обвинительное заключение. Бывшую главу Департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгению Васильеву обвиняют в совершении преступлений по 12 эпизодам. Среди них превышение должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере. Следствие утверждает, что Васильева, используя свое служебное положение, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащее оборонсервису, после чего организовывала их продажу по заведомо заниженной цене. Общий ущерб под действием обвиняемой, по данным следствия, превышает 3 миллиарда рублей. Евгения Васильева вину не признает. По словам ее адвоката Дмитрия Харитонова, следствие фактически не разрешило ей давать показания по большей части из предъявленных эпизодов.
Позиция очень простая. Ее обвиняют в хищении путем приобретения по заниженной цене. Фактически следствие говорит о гражданско-правовых сделках, когда Министерство обороны продавало имущество и за это имущество получало деньги. Дочерние зависимые общества оборонсервиса получали денежные средства. Все имущество, которое было продано, было оплачено реальными живыми денежными средствами. Эти средства поступили на счет продавцов и были ими использованы. Ни один из продавцов не оспорил ни одной сделки, то есть они все являются действующими, действительными, исполненными. В связи с чем мы и говорили, что не может быть никакой состав преступления в виде хищения, когда есть сделка, которая не оспорена никем, которая остается действующей, а все обвинение Васильевой построено на том, что эксперты, причем не государственные эксперты, которых привлекло следствие, вдруг оценили те активы, которые продавались, незначительно дороже, чем они были фактически проданы. Все это прикрывается долгими разговорами о какой-то коррупции в недрах Министерства обороны при бывшем министре. Никакой коррупции, во всяком случае, с точки зрения того обвинения, которое предъявлено, нет.
Находясь под домашним арестом, Евгения Васильева начала заниматься творчеством. Сообщалось, что в ноябре 2012-го она начала писать картины, стихи и заниматься вокалом. Во время предварительных слушаний Васильева даже заявила журналистам, что не намерена бросать творчество на время процесса и пообещала осенью выпустить музыкальный альбом. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин ранее высказывал мнение, что заявление о творчестве Васильевой – это часть пиар-кампании, развернутой ее адвокатами. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Васильевой вынесут обвинительный приговор с реальным сроком наказания. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов полагает, что Васильевой все-таки назначат мягкое наказание в силу так называемого элитного правоприменения.
Правительстве. Когда нам задали вопрос экспертам, вот что нужно делать государству, чтобы было понятно, что идет борьба с коррупцией. Ведь люди не понимают, что борьба с коррупцией идет, и она где-то системная. Борьба с коррупцией как системным явлением. И борьба с коррупционерами. И люди воспринимают борьбу с коррупцией как борьбу с коррупционерами. И вот здесь как раз история с Васильевой, это такая показательная история для общества. Говорить о том, что борьба с коррупцией эффективна, а если нет ответственности госпожи Васильевой, ну, в принципе, общество это не поверит. Мы же понимаем прекрасно, что есть определенные правила пиара, и вот это создание образа такой невинной, достаточно жертвы, таким богатым культурным состоянием, это есть некий подход на случай, если наказание к ней будет мягким. В любом обществе, не только в российском, высшие элиты, они все равно имеют элитное правоприменение. То есть наказание к ней не самое жесткое.
То есть вы не считаете, что Евгения Васильева играет реальный срок заключения?
Я не думаю, что ее наказание будет жестким, к сожалению. Я не хочу крови, я буду говорить, к сожалению, не потому, что мне госпожа Васильева вообще не интересна, но, к сожалению, потому что общество это вызовет, мягкое наказание вызовет крайне негативный реакцию.
Так называемое дело оборонсервиса было возбуждено осенью 2012 года и привело к отставке Анатолия Сердюкова с поста министра обороны. Сердюкову было предъявлено обвинение в халатности, однако затем он был амнистирован. Помимо Евгении Васильевой, фигурантами дела оборонсервиса являются еще 4 человека. Анатолий Сердюков же в настоящее время проходит свидетелем по этому делу. И не исключено, что он будет давать показания на процессе. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 4 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Российские литераторы обратились к Владимиру Путину с просьбой остановить строительство никелевого комбината в Воронежской области. В Карловых Варах и Болонье проходят крупные международные кинофестивали. Власти Китая объявили об аресте почти 400 подозреваемых в терроризме. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня пятницы, 4 июля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Петр Порошенко выразил готовность Киева продолжить консультации о мирном урегулировании кризиса на востоке страны. Координационный совет по телерадиовещанию Молдавии приостановил на полгода лицензию на вещание телеканала «Россия-24». Государственная дума России приняла в окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за нарушение законодательства на митингах, шествиях и пикетах. Осужденный пожизненно член банды Сергея Цапка Игорь Черных покончил с собой в следственном изоляторе. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 4 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Группа российских литераторов обратилась с открытым письмом к президенту страны Владимиру Путину, попросив его взять под личный контроль ситуацию в Воронежской области, где местные жители, активисты экологических организаций уже третий год борются против решения начать добычу цветных металлов. Обращение подписали почти 70 поэтов, прозаиков, критиков, публицистов и издателей из разных городов России. Местные жители и многие ученые считают, что разработка компании УГМК медно-никелевых месторождений в бассейне реки Хопер и строительство на местных черноземах горно-обогатительного комбината приведет к катастрофическим последствиям для природы и социальной среды Воронежской области. Противники никелевых разработок добиваются от местных властей проведения референдума о целесообразности добычи цветных металлов. Геологоразведка в пойме Хопра продолжается уже полтора года, и противостояние между УГМК и местными жителями неоднократно приводило к стычкам. О смысле письма президенту мне рассказал инициатор обращения московский поэт и публицист Игорь Панин.
Я вообще всегда был неравнодушен к этой проблеме. Я неоднократно об этом писал. Все, я делал интервью большое с одним из активистов, вернее, активистка. Это Валентина Боброва такая из Борисоглебска. Поэтому я как бы в этой теме человек не новый. Я многое об этом знаю. Я нормально ориентируюсь в ситуации. Это первый аспект. А второй, так получилось, что я там родился и жил до 7 лет. До сих пор там остался наш дом. Мы до сих пор туда ездим отдыхать, в частности, вот в Воронежскую область, Хоперский район. Там в данный момент отдыхает мой старший сын, 18-летний, и моя мама там. Поэтому, как бы, это, естественно, наша малая родина, и нам не безразлична ее судьба.
Вы удовлетворены отзывом коллег на вашу инициативу?
Вы знаете, нет, не вполне. Я думал, что будет, во-первых, больше подписей, а во-вторых, меня удивили некоторые люди, которые, скажем так, в своей публицистике, они иногда эту тему использовали, что вот, возможно, экологическая катастрофа, там где-то вот на Воронежских просторах происходят такие ужасные вещи, но когда я им просто предложил подписать вот это письмо, они почему-то начали искать какие-то причины, чтобы не подписаться. Ну, в общем-то, это выбор каждого, писать ему или нет, вступать в противоборство с властью, хотя тут никакого противоборства с властью-то нет. Письмо написано предельно корректно, и ничего противозаконного там мы не требуем. Мы единственное, что требуем, чтобы выполнялся как раз закон. Коли уж губернатор Воронежской области обещал, что без согласия народа не будет никакой добычи, так пусть уж он выполнит свое обещание, а если он по каким-то причинам не хочет это делать, ну пусть тогда вышестоящая инстанция займется этой проблемой. И нет ничего плохого в том, чтобы провести референдум. Как мы знаем, совсем недавно референдум был проведен в Крыму при гораздо более сложной ситуации. Почему же нельзя здесь? Почему же здесь, где практически там более 90%, а чуть ли не все 100%, выступают против этой добычи, почему же здесь нельзя провести референдум? Это вещи настолько очевидны и для меня, и для любого мыслящего человека, что я думал, все-таки будет подписей больше.
Какой реакции вы ждете от президента? Это такая старинная русская традиция, обращение к барину, к хозяину.
Ну, я бы сказал, что это все-таки не совсем правильно, если говорить о барине или о хозяине. Ведь, по сути дела, президент – это наемный работник, это чиновник, да, которого выбрали на определенный срок с тем, чтобы он делал, ну, скажем так, жизнь народа лучше. И если этот народ к нему обращается и говорит, вот нам не очень-то хорошо, мы там не хотим того-то и того-то, то, наверное, в общем-то, президент как-то должен прислушаться. Относительно того, что он будет делать, честно честно говоря, у меня мало надежд на то, что как-то кардинально ситуация изменится, потому что, в общем-то, насколько известно, если я не ошибаюсь, то решение о разработках принималось в тот период, когда наш президент нынешний был премьером, то есть, и, собственно говоря, это при нем и все было подписано, поэтому тут как бы насколько он станет противоречить самому себе, но с другой стороны, если ничего не делать, то вообще тогда какой смысл? В конце концов, действительно, у нас есть опыт, когда и заступничество, инициативы таких людей, там, как, допустим, Сергей Залыгин или Валентин Распутин, они приносили определенные плоды и как-то удавалось спасти экологию. Я вам больше расскажу. Вот даже в Воронежской области год назад умер такой поэт Егор Исаев, ныне подзабытый, а в советское время это был, в общем-то, такой титан духа, лауреат множества наград. И вот в свое время он обратился к Черномырдину, когда Черномырдин был премьером, и стал требовать от него, чтобы Воронежскую область провели газ. И он это мотивировал тем, что почему побежденные немцы живут, используя наш газ, а мы, победители, в конце 20 века, это были там вторая половина 90-х, не можем воспользоваться газом и топим дровами. И Черномырдин пошел навстречу, и действительно вот стали там газифицировать какие-то районы в Воронежской области, и так почти вся она была газифицирована. Вот вам простой пример. Казалось бы, да, вроде как говорят, не прислушиваются к писателям, да, не прислушиваются, но иногда что-то, наверное, удается. Все-таки вода камень точит. Я думаю, что лишним это письмо в любом случае не будет. Теперь дело за властью. То есть либо в очередной раз мы скажем, ну вот, этого мы и ожидали. Может быть, ну кто знает, ну раз, как говорится, в год и палка стреляет, но действительно как-то, может быть, пересмотрят этот вопрос или хотя бы дадут действительно провести референдум, который, конечно, по своим результатам, мне кажется, будет убийственным просто для губернатора Воронежской области.
Игорь, что у вас в этой истории со строительством никелевого комбината в Воронежской области возмущает больше всего? Все-таки тянется эта история уже не первый год, уже там примерно года три ведь продолжается, причем до прямых столкновений между жителями и разработчиками доходит.
Примерно вот все эти три года я и возмущаюсь. Возмущает меня то, что, понимаете, ведь никель — это же, скажем так, стратегической необходимости добывать его в таких количествах у нас нет. Он в большинстве своем идет на экспорт, то есть продается за рубеж. На нужды нашей страны вполне хватает того никеля, что уже добывается. Я еще мог бы понять, если бы сейчас шла бы какая-нибудь полномасштабная война там по образцу там 41-45 годов, когда стояло бы на кону вообще существование государства, и вот нужен был бы этот никель, и вот, ну, так сказать, во имя всей России, ну, можно было бы как-то пожертвовать Воронежской областью. Это было бы, конечно, печально, но это было бы хотя бы объяснимо. А тут, получается, в мирное время просто так мы рискуем уничтожить целую область только ради того, чтобы какие-то люди заработали, набили свои карманы. Ну, как-то это совсем не вяжется с моими представлениями о справедливом мироустройстве.
А вот их контраргументы, руководители компании УГМК, которые обещают и рабочие места, и там всякие экологические стандарты, и то, что все, что можно оставить в качестве природного заповедника, таковым останется, это вы не принимаете?
Там же уже была такая примерная история со свинофермой, которую тоже, когда ее начинали строить рядом с Новохоперском, тоже говорили, что будут всякие экологические нормы выполняться, что будут рабочие места. В результате там никаких нерабочих мест, никакие нормы не выполняются. Когда, так сказать, ветер со стороны свинофермы, то там половину города накрывает там жуткая вонь и так далее, и так далее. И вот те же люди, которые вот пробивали вот проект вот этот вот, вот этой свинофермы, они теперь точно так же, я имею в виду чиновников там, уверяют население, что все прекрасно будет с никелем. Ну, как бы, люди же тоже не дураки, понимаете, когда обманули один раз, обманули второй, ну, с какой стати они должны верить? Да и, собственно говоря, опять же, я ведь апеллирую не только там какими-то высказываниями каких-то экологов, но есть, опять же, Данилов, Данильян, там, Яблоков, то есть академики с мировыми именами, которые как раз и говорят, насколько это опасно. опасно. А что касается УГМК, ну, понятно, они хотят заработать деньги. Они могут все что угодно сказать и все что угодно пообещать.
Ну вот смотрите, Россия, с одной стороны, имеет некоторую историю борьбы народной за свои права, связанные с чистотой окружающей среды, против каких-то вот таких злонамеренных, назовем их так, проектами. Там и Химкинский лес, и Ангарский этот бумажный комбинат на берегу Байкала, и вот в том числе вот эта вот Новохоперская история. Последние годы она, пожалуй, самая громкая, и что обращает на себя внимание, то, что объединились усилия разных абсолютно социальных групп. Это и простые крестьяне, и казачьи организации, и городская интеллигенция воронежская, и там всякие креативные люди из Москвы, в том числе вот и вы, и писатели земли русской, что называется. Вот с чем вы связываете то, что такое единение вокруг этого конкретного вопроса возникло?
Так получилось просто потому, что где-то такое должно было произойти. Вот там все сошлось именно. Понимаете, вот, допустим, с тем же Байкалом, когда там защищал его Распутин, ну, у него был выход там, что называется, на верхи, на президента, он мог это заявить. С Хопром получилось так, что долгое время у него не было таких знаковых заступников, которые могли бы вот как-то громко эту проблему осветить. И поэтому все это привело к тому, что началась самоорганизация. Люди как-то снизу начали организовываться сами. И это привело вот действительно к тому, что там в том же Новохоперске практически все население выходило на митинги. Я знаю это тоже потому, что у меня там много друзей детства, много знакомых. Да и вот, как я говорил, моя мама то часто ездит тоже на лето, и даже она, пенсионерка и инвалид второй группы, даже она говорит, и я тоже пошла на митинги, именно чтобы не было таких вещей. У нас же в чем вся проблема? Это очень трудно раскачать народ. Можно сколько угодно писать в Фейсбуке, в Твиттере, какие-то писать воззвания. Мало кто будет на это обращать внимание. А когда вдруг совершилась вот такая самоорганизация, то, естественно, и очень многие люди, которые давно уже, казалось бы, махнули рукой на политику, вот такие, например, как я, да, они как бы в это поверили и, естественно, очень горячо это все поддержали.
Вы верите в то, что вы победите?
Сказал классик, и поражение от победы ты сам не должен отличать. Хотел бы все-таки, чтобы эта ситуация разрешилась как-то более цивилизованно, без, конечно, кровопролития, не хотелось бы этого всего, и прежде всего, чтобы как-то не пострадала действительно природа. Поэтому, ну, получится ли так, я не знаю. Честно говоря, мне знакомы настроения, которые там есть, и там вот когда были сожжены установки, вот это подожгли, снесли забор, то просто там же были люди, которые фактически сдерживали других уже людей от того, чтобы вот не продолжать. То есть народ уже вошел в такой раж, что это могло закончиться на самом деле куда печальнее, чем то, как это закончилось. И делать какие-то прогнозы я не берусь. Другое, я могу обещать другое, что если так получится, что разработки будут все-таки продолжаться, я не перестану заниматься этой проблемой.
Об обращении группы российских литераторов к президенту Владимиру Путину говорил московский поэт и публицист Игорь Панин.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 4 июля, снова к международной тематике. Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая объявили об аресте почти 400 подозреваемых в терроризме после проведения в июне сразу нескольких крупных облав. Государственным отделом по делам информации опубликованы несколько видео и аудиозаписей, которые представлены как доказательство террористической деятельности в интернете со стороны исламского движения Восточного Туркестана. Правозащитники заявляют о нарушениях прав человека при проведении облав и задержание подозреваемых. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Облавы, целью которых, по официальной версии, был поиск террористов, начались 23 мая. Власти заявили о разгроме 32 банд, осуждении 315 человек и аресте 380 подозреваемых. Был проверен по меньшей мере 21 центр по обучению боевым искусствам, конфискованы книги, компьютеры и носители информации, на которых, как утверждается, содержались призывы к насилию и разжиганию религиозной ненависти. По данным «Голоса Америки», информацию об 11 из 32 так называемых разгромленных банд полиция получила от информаторов, вознаграждение для которых в последнее время было резко увеличено и может теперь достигать 500 000 юаней, это порядка 80 тысяч долларов. Одновременно Государственный отдел по делам информации КНР потребовал усилить безопасность в интернете, чтобы, цитата, «противостоять распространению экстремизма во всемирной сети». В качестве доказательств были представлены аудио и, прежде всего, видеозаписи, на которых видно, как неизвестные люди поджигают машины, совершают нападения на полицейских. На одной из видеозаписей запечатлен инцидент на площади Тяньаньмэнь, когда автомобиль врезался в толпу прямо у ворот небесного спокойствия, на которых висит знаменитый портрет Мао Цзэдуна. При этом проправительственная англоязычная китайская газета Global Times, публикация 25 июня, признала, что террористические группы в Синьцзяне плохо организованы, а эксперты, которых цитирует газета, не верят, что эти группы объединены в движение «Восточный Туркестан». Дилшат Решит, представитель организации «Всемирный уйгурский конгресс», которую китайские власти считают сепаратистской, сомневается в том, что движение «Восточный Туркестан» вообще существует. По его мнению, КПК пытается отвлечь общественное мнение от реальных проблем, намеренно преувеличивая угрозу от движения «Восточный Туркестан». Перекладывать на внешние силы ответственность за протесты и выступления – обычное дело для властей, поэтому официальная пекинская пропаганда и заявляет о внешней поддержке терроризма, чтобы отвлечь внимание общественного мнения ради соблюдения интересов Пекина. Дилшат Решит отмечает, что арест и убийство уйгуров под предлогом борьбы с терроризмом только дестабилизируют ситуацию в Синьцзяне. Напомню, что 22 мая на железнодорожном вокзале в Урумчи был совершен теракт, жертвами которого стали по меньшей мере 43 человека. Почти 100 человек получили тогда ранения. На следующий день и началась специальная операция служб безопасности в Синьцзяне. Однако кровопролитие там продолжается. В результате только 2 нападений на полицейские участки с 20 по 22 июня были убиты не менее 18 человек, 13 нападавших и 5 полицейских. Алим Сейтов, директор американского уйгурского правозащитного проекта, подчеркивает, что уже в течение 65 лет КПК проводит в Синьцзяне политику жесткой руки, а после террористического нападения на США 11 сентября 2001 года силовая составляющая этой политики резко усилилась, опять же под предлогом борьбы с терроризмом. Никаких изменений в политике КПК после беспорядков в Урумчи в июле 2009 года не произошло. КПК пытается решить так называемую синьцзянскую проблему с помощью несправедливой по отношению к национальным меньшинствам политики, переселяя туда в больших количествах ханьцев, что противоречит законным интересам уйгуров. В результате большинство уйгуров не только не поддерживает КПК, а считает, что под ее руководством им просто не выжить. Жестокость полиции при аресте подозреваемых в терроризме, отсутствие у них каких-либо прав на защиту – главная причина роста ответного насилия со стороны уйгуров, уверен Алим Сейтов. Всемирный уйгурский конгресс призывает международное сообщество оказать давление на КПК с тем, чтобы заставить китайские власти соблюдать базовые права человека. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Украинские события последних месяцев подталкивают европейских издателей обратить внимание на украинскую культуру. Последний номер чешского ежемесячного журнала о мировой литературе «Плав» целиком посвящен молодым украинским поэтам. О том, почему было решено включить в это издание только молодых украинских авторов, корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер рассказал составитель украинского номера журнала «Плав» Алексей Севрюк.
Последняя антология, которая обратила свое внимание на современных украинских поэтов, вышла 25 лет назад. Это четверть столетия, и до этого времени не была ни одна публикация, ни одна антология или журнал, которая бы давала чешским читателям срез актуальным поэтическим процессом в Украине. Потому, поскольку лично знаком со многими чешскими поэтами и поэтессами, и украинскими поэтами, решил посредничать.
А есть у этих поэтов совсем молодых какая-то особенность, что их отличает, например, от предыдущего поколения украинских поэтов?
Это первое поколение, которое уже не помнит Советский Союз, и это видно и в их эстетике, в том, как они пишут стихи. Для них уже не принципиальный вопрос, можно ли писать белым стихом или надо придерживаться рифмов, можно ли, например, употреблять вульгаризмы, или это не имеет места в литературе. Они пишут так, как хотят писать, как им нравится. То есть такие вещи, которые мировая литература, да, для себя решила еще где-то в 60-х годах, вот эти Beat Generation и какая-то такая волна либерализации литературы, поэзии. В украинскую литературу эта волна пришла только с поколением 2000-ников. Этим, я думаю, что они немного отличаются от предыдущих поколений. Ну и, конечно, они имеют своих предтеч, такие же, как Сергей Жадан, Юрий Андрухович и другие.
Вы уже упомянули, что украинская поэзия современная, она немного отстает от мировой поэзии, европейской поэзии, которая уже сейчас эту работу над стилем переработала, и вы при этом собираете целый журнал, который посвящен именно поэзии.
Я не думаю, что поэзия умерла, и достаточно прийти и посмотреть на какую-либо вечеринку журнала, который, так сказать, дружит с плавом. Это «Пси вино», «Дикий виноград». И там много молодых людей, у них просто горят глаза, когда они слушают поэзию или когда читают. Это для них способ коммуникации. Конечно, поэзия в сегодняшнем мире, она находится где-то на маргинации. Это не означает, что поэзия мертвая. Она, конечно, живет. И для многих людей это самое, что ни на есть действительность.
Выпуск целиком посвящен Украине. И, наверное, вы рассчитывали на то, что сейчас журнал все-таки будет привлечено больше внимания, чем если бы речь шла о рядовом выпуске.
Предисловие я, конечно, пишу, что этот номер не связан с политикой, потому что мы его начали готовить перед Майданом и задолго перед всеми этими драматическими происшествиями, которые сейчас происходят в Украине. Тем не менее, многие, если не все авторы, которые вошли в этот номер, принимали участие в Майдане и, скажем так, поддерживают движение Украины в сторону Европы.
Если абстрагироваться от политики, есть ли в Чехии интерес к украинской литературе?
В какой-то мере он присутствует, интерес к Украине, к украинской литературе, культуре. Но, конечно же, если учесть, что в Чехии, по статистикам, наибольшее число выданных переводных книг на единицу населения в целом Евросоюзе. Просто Чехия переводит очень много всякой литературы, так что украинская литература – это как бы такой камешек в общей мозаике. И интерес, конечно, есть, он небольшой, но своих читателей переводы из украинского языка, конечно же, найдут.
Заместитель главного редактора чешского литературного журнала «ПЛАВ» Алексей Севрюк. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сразу несколько интересных кинофестивалей работают в эти дни в Европе. В Карловых Варах в пятницу открывается 49-й международный кинофестиваль, который в последние годы после смены команды организаторов существенно изменил концепцию. Это смещение от классической кинематографии западных стран в сторону поисков нового киноискусства на востоке Европы. О конкурсной программе этого года рассказывает многолетний художественный руководитель Карловарского фестиваля, а ныне советник директора фестиваля Карла Оха Эва Зауралова.
Фестиваль развивается, и появилось желание выразительно отличаться от других фестивалей класса А. Вообще, с отбором чем дальше, тем сложнее. Фильмы, которые мы хотели бы получить, уходят на другие фестивали, а то, что нам предлагают, не отвечают нашим запросам. Да мы не можем просто претендовать на место рядом с Каннами или Венецией, и считаем, что наше место между фестивалями в Локарно и Сан-Себастьяно. Мы рады тому, что наш интерес отчасти переместился на восток. Это было весьма удачно. Решение. В Восточной Европе и в постсоветских республиках выросли новые таланты. Например, Нариман Турибаев из Казахстана. За его фильм «Приключения» по повести Достоевского «Белые ночи» боролись Канны. Правда, это не для главной секции, но он предпочел конкурс нашего фестиваля. Действие его фильма происходит в современной Алма-Ате. Но это точная экранизация Достоевского. Известный грузинский режиссер Георгий Авашвили отдал нам для главного конкурса свой фильм «Кукурузное поле». Это живописное кино почти без слов. Его действие происходит на острове посреди реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию. Фильм о человеке и о его взаимоотношениях с природой, но включает он и политические аспекты. Венгрию представляет известный режиссер Дьорд Палфи. Этот фильм финансировала и Южная Корея. Восточноевропейское кино не обойдется без вклада более богатых стран, становящихся копродюсерами. В начале картины старая женщина приходит домой. поит мужа чаем, затем поднимается на крышу и бросается на землю. Она летит через 6 этажей, и жизнь каждого этажа запечатлена в 6 кинорассказах. Живущая в США Ангелина Никонова сняла фильм о жизненном пути новых российских иммигрантов, перебравшихся в поисках счастья в США. Среди героев – девушка, мечтающая о карьере модели в Америке, молодой человек, мечтающий превратиться в женщину, наивная пожилая Мария Ивановна. Получилась остроумная трагикомедия со смешными русско-английскими диалогами. В главном конкурсе участвуют 2 чешских фильма. Один посвящен бегуням 80-х годов. Они должны были принимать допинг по распоряжению руководства. А другой фильм описывает нравы современной чешской деревни со всеми ее недугами. Называется он «Дыра возле Гнушовец». Может быть, эти фильмы не всем нравились у нас в Чехии, но мы выбирали то, что заинтересовало нашу отборочную комиссию под руководством директора Карла Оха. Традиционные кинематографии не предложили нам ничего, чтобы заинтересовало молодую отборочную комиссию. А вот мультипликационный фильм латышского режиссера Сигны Баумана, живущий в США, комиссии понравился. Этот фильм, сделанный с большим юмором, рассказывает семейную историю самого режиссера. 3 поколения ее семьи страдают от психического заболевания. Режиссер, путешествуя в прошлое, пытается понять его причины. Поэтому в фильме показана история Латвии с ее катаклизмами, переходами от советского владычества к немецкому и опять к советскому. Этот фильм интересен не только как история семьи, но и как история латышского общества.
Говорила чешский кинокритик Эва Зауралова. В Болонье проходит фестиваль старого кино, возвращающий зрителей колыбель кинематографии. Я беседую со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Италии Дмитрием Волчиком.
Андрей, это фестиваль возвращенного кино, то есть старого, архивного, хранящегося в киномузеях всего мира. Он не уникален. Есть знаменитый фестиваль немого кино в Порденоне, есть в России фестиваль госфильма фонда «Белые столбы», но фестиваль в Болонье самый крупный и собирает тысячи киноманов со всего мира. По вечерам проходят показы на главной площади города и на площади, которая носит имя Пьера Паоло Пазолини. Он родился в Болонье. Это рядом с синематекой местной, которые проводят фестиваль уже 28 лет. Я здесь впервые, честно говоря, ожидал, что увижу в залах пожилых людей, ностальгически признающих только кино прошлого века. Но, к моему удивлению, оказалось, что тут очень много молодежи. И я сразу понял, почему. Ведь молодость кинематографа прошла очень весело, преобладали легкомысленные фильмы, комедии, которые и сейчас кажутся смешными. И главный герой фестиваля, самый смешной герой немого кино, это Чарли. Персонажу Чаплина исполнилось в этом году 100 лет. И каждое утро начинается с его короткометражек 10-х годов прошлого века. Помимо Чаплина, здесь показывают японское кино 30-х годов, производство студии Шочику, ретроспективу Жермен Дюлак, ретроспективу Рикардо Фреда, мастера итальянского послевоенного жанрового кино, программу польской новой волны, и самые замечательные сеансы проходят на этой площади Пазолини при помощи столетней давности гигантского угольного кинопроектора, может быть, единственного на свете. Он дымит, как паровоз, и все это в сопровождении топера-виртуоза, который играет и на органоле, и на баяне, и на губной гармошке, и на дудочке, ну, как настоящий человек-оркестр. Так что, Андрей, в Болонье очень весело.
Дмитрий, как работают реставраторы старых фильмов?
Ну, вот это парадоксальная вещь, потому что реставрация, как правило, обходится в десятки раз дороже самого фильма. Я был на Берлинском фестивале прошлой зимой на премьере главного реставрационного кинопроекта этого года. Это фильм «Кабинет доктора Каллигари» с живым сопровождением Джона Зорна. Там список спонсоров был в километр длиной. Даже страшно подумать, какие миллионы были на это потрачены. Но вот в Болонье эту версию тоже показали, а также знаменитый фильм Орсона Уэллса «Леди из Шанхая», «Загородную прогулку» Жана Ренуара, короткометражные фильмы Жака Тати, а завершится фестиваль на главной площади Болонье показом знаменитого фильма о группе «Битлз» «Вечер трудного дня». В этом году ему исполняется 50 лет, и представлять его будет режиссер Ричард Лестер. Реставрация фильмов – это настоящая детективная история, ведь в былые времена прокатчики по своему вкусу кромсали пленки, многое терялось, сгорало, а режиссерские версии сейчас собирают из фрагментов. Причем лучшие копии зачастую отыскиваются где-то на краю света. Вот так нашли полную версию самого знаменитого фильма немого кино «Метрополис» в Латинской Америке, а первый фильм Альфреда Хичкока в Новой Зеландии. На фестивале фестивале в Болонье, кстати говоря, вручаются и награды за лучшую дигитальную обработку старых картин.
Как выглядит программа, посвященная столетию Первой мировой войны? В Европе эта дата сейчас всех волнует, кажется.
Да, вот тут тоже парадокс. В программе множество фильмов 14-го года, и большие игровые картины, и кинохроника, и короткометражки, и реклама. И ожидаешь ощутить или предчувствие войны, или что-то такое ура-патриотическое заметить, какое-то напряжение. Но ничего этого нет. Это комедии или мелодрамы. Даже фильм о французских солдатах посвящен не сражениям, а их атакам на модисток в студии «Мадемуазель Фифи». Игровой кинематограф в 2014 году был развлечением. Его еще почти не умели использовать как политический или социальный рычаг. Кстати, чуть ли не единственный фильм в этой программе 2014 года, поднимающий какие-то проблемы, которые тогда были в центре общественных дискуссий, это российский фильм «Женщина завтрашнего дня». Он обличает движение суфражисток. Его героиня, эмансипированная женщина, ездит по научным конференциям и трудится, а муж, между тем, заводит любовницу. И мораль такова, что сидела бы дома и не выпендривалась, все было бы у тебя хорошо.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 4 июля работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Нелли Павласковой, была чешский кинокритик Эва Зааралова и обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В Болонье и Карловых Варах проходят крупные международные кинофестивали. Вот так обстояли дела в пятницу, 4 июля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Я веду программу «Итоги недели», но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и хороших выходных.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ждет ли юго-восток Украины помощь Кремля? Тему обсуждают журналисты Олег Кудрин и Анатолий Баранов, политик Олесь Доний, военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».